Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем первое послание к Тимофею апостола Павла. Оно начинается словами: «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего». Слово, переведенное здесь как «повеление», в греческом обычно использовалось по отношению к царским указам. Наверное, вы уже заметили, что почти во всех посланиях Павел называет себя апостолом по воле Божьей. Здесь же он говорит, что является апостолом по повелению Бога. Апостол означает «посланный с поручением», «посланник», «посол». Именно таким видел самого себя Павел. Он был посланником Иисуса Христа, послом, представляющим Господа в чужой стране. Мы живем в мире, который чужд Богу, и наша задача — быть Его представителями в этом забывшем о своем Творце мире. Представление о Боге как о нашем спасении и Спасителе берет свое начало еще в Ветхом Завете. Так называет Бога в псалмах Давид, так обращается к Нему во Второзаконии Моисей. Услышав радостную весть, Дева Мария обращается к Богу со словами: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». И вот именно в таком качестве представляет здесь Бога и апостол Павел. «По повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». Бог — наш Спаситель, Иисус Христос — наша надежда. Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Тимофей жил в Листре, одном из городов, которые Павел посетил во время своего первого миссионерского путешествия. Он знал мать и бабушку Тимофея и знал, с каким усердием они с детства назидали этого молодого служителя в Слове Божьем. Когда Павел в первый раз пришел в Листру, Тимофей был еще совсем ребенком, и, по всей вероятности, именно тогда, слушая проповеди Павла, он посвятил свою жизнь Иисусу Христу. И теперь Павел пишет ему, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость и мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. В псалмах сказано, как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Бог очень милостив. Мы заслуживаем суда, но тем не менее Бог милостив к нам. Даже по отношению к самым отпетым преступникам и негодяям, которые, вне всякого сомнения, заслуживают осуждения, у Бога есть милость. Мне кажется, что Бог поступил бы вполне справедливо, если бы стер с лица земли такие города, как Лас-Вегас или Голливуд. Но Бог милостив, и мы не получаем того, что давно уже заслужили. Если бы я получал по заслугам, меня уже давным-давно не было бы в живых. Поэтому какое я имею право говорить так и судить о Голливуде или Лас-Вегасе? Бог милостив, и Его милость выражается в том, что Он не воздает нам по нашим беззакониям. Благодать же Божья — это нечто совсем иное. По Божьей милости мы не получаем того, что заслужили. Благодать же — это когда вы, напротив, получаете что-то, чего совсем не заслуживаете. Я не заслуживаю того, чтобы Бог был благ ко мне. Я не заслуживаю Его благословений. Я не заслужил ничего из того, что Бог сделал для меня. Именно это и называется благодатью, когда Бог делает для меня то, чего я не заслуживаю, то, чего я не смог бы заработать, то, чего я недостоин. Бог сам, по собственной воле, изливает на меня все богатство своей любви, благости и благословений. Вот это и есть благодать. И когда я понимаю, какую благодать Бог дарует мне, тогда мой дух начинает покоиться в этом, и тогда мир Божий начинает пребывать во мне. Благодать, милость и мир Все это обязательно присутствует в истинных взаимоотношениях человека с Богом. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Итак, Бог призвал Павла идти в Македонию. Тимофей пошел с ним, но вскоре Павел почувствовал необходимость отправить его обратно в Ефес, чтобы назидать церковь, которая находилась там. «Я просил тебя прибыть в Ефесе», — пишет он, — «и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца». Однажды книжник спросил Иисуса, какая есть величайшая заповедь из всех. На это Иисус ответил ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Именно об этом и говорит здесь Павел. Конечная цель увещания — это любовь от чистого сердца. Это самое главное. К этому сводятся все заповеди. Бог очень хочет, чтобы мы имели любовь друг к другу. Он сказал, что все заповеди сводятся в сущности к двум — возлюби Бога и возлюби ближнего своего. Вот чего хочет от нас Бог — любви от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Добрая совесть и любовь от чистого сердца — какие замечательные качества! В книге «Деяния апостолов» Павел сказал о самом себе: «Я подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Такова нелицемерная истинная вера. «Отчего отступив, — пишет далее Павел, — некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Итак, Павел предостерегает нас от того, чтобы вмешиваться в бесконечные родословия и споры, которые не порождают ничего, кроме разногласий, ссор и путаницы. Бывают вопросы искренние, которые действительно мучают людей и на которые люди хотят получить ответы. А бывают вопросы неискренние, которые люди задают только ради того, чтобы поспорить с вами, хотя на самом-то деле истина их совсем не интересует. У них уже есть какое-то свое, заранее сформировавшееся мнение, и задавая вопросы, они на самом деле делают это не для того, чтобы услышать ваш ответ, а просто для того, чтобы поспорить. Они хотят услышать, что вы думаете по тому или иному поводу, чтобы потом начать спорить с вами. Я называю такие вопросы нечестными. Честные или искренние вопросы — это когда человек желает получить на них ответ. У меня лично просто нет времени на то, чтобы отвечать на бесчестные вопросы. Видимо, поэтому Бог дал мне дар распознавать, с какой целью человек задает тот или иной вопрос. И зачастую, когда ко мне подходят люди и начинают забрасывать меня вопросами, мне все сразу же становится про них ясно. Иногда мне даже приходится довольно резко обрывать их, и окружающие нас люди, ставшие невольными свидетелями нашего разговора, начинают говорить: «Ой, бедненький, да за что же его так? Он ведь просто хотел узнать что-то». Но на самом деле он ничего не хотел узнать, он просто хотел поспорить, а мне кажется, что в подобных спорах нет никакой пользы. Подобные споры — лишь перестрелка цитатами. И Павел предупреждает нас: удерживайтесь от этого сами и призывайте к тому же других, не участвовать во всяких пустых спорах, баснях, бесконечных родословиях, которые не служат к назиданию, а только сеют раздоры. Мы должны стремиться к тому, чтобы назидать и поддерживать, а не к тому, чтобы унижать и уничтожать друг друга. Те же, кто уклонились в пустословие, как говорит Павел, желают быть учителями, утверждая, будто имеют большую власть и познание, но на самом-то деле они даже понятия не имеют, о чем говорят. Это известно с древнейших времен. Если вы не знаете, о чем говорите, то старайтесь говорить это со властью и авторитетом, так чтобы никто, чего доброго, не усомнился в ваших словах. Чаще всего, когда мы осознаем, что какие-то наши утверждения, доводы или аргументы звучат недостаточно веско, мы стараемся высказывать их как можно громче и уверенней, потому что чувствуем, что громкость наших слов должна компенсировать нашу некомпетентность. Павел говорит о том, что такие люди предающие себя пустым спорам, желают быть учителями, навязывая людям различные правила и законы, но при этом они сами не знают, о чем говорят и чему учат. Предостерегая от этого, Павел пишет: «Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника». Праведнику закон не нужен по определению. Тот, кто руководствуется в своей жизни правильными принципами, не нуждается ни в каких законах. Такому человеку незачем постоянно напоминать, что ему можно делать, а чего нельзя. Он уже знает все это и поступает так, потому что сам по себе праведен и придерживается в своей жизни правильных принципов. Закон же предназначен для людей без принципов, каковых, к сожалению, очень много в нашем мире. Он нужен для того, чтобы держать беспринципных людей хоть в каких-то рамках. В послании к римлянам Павел говорит, что доброму, праведному человеку закон не страшен, а страшен для злого. Если вы не находитесь в розыске за какое-то преступление, вам незачем шарахаться в сторону от полицейского на улице. Но если вы нарушаете закон, вот тогда вы начинаете бояться и недолюбливать тех, кто его охраняет. Честные и праведные люди ценят закон и уважают труд тех, кто стоит на защите закона, потому что эти люди стараются для нашего же блага, чтобы нам с вами спокойнее жилось. Если бы не было закона и тех, кто его охраняет, мы с вами жили бы в совершенно ужасных условиях. К сожалению, очень многие люди нуждаются в законе. Закон, в принципе, нужен, говорит Павел, и его нужно знать. Он нужен, но нужен не для праведников. Их не нужно учить закону, их не нужно пытаться связать узами закона. Закон нужен для беззаконных и непокоривых, пишет он, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению. Вот для таких людей и нужен закон. Нам он ни к чему, если мы живем праведной жизнью, по славному благовестию Божию, которое Он вверил нам. И вместо того, чтобы учить и проповедовать закон, мы учим и проповедуем славное Евангелие, благую весть нашего Бога. Закон — это плохая весть для тех, кто ее получает, потому что он заковывает людей в кандалы и несет в себе осуждение. Но вместо того, чтобы проповедовать закон, мы проповедуем славное благовестие, Божью благую весть, которая, как говорит Павел, была ему вверена. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Апостол говорит, что на свое служение он был определен Господом, и что сам Господь дал ему силу для того, чтобы выполнять это служение. Таким образом, становится очевидным, что когда Господь желает определить нас на служение, Ему совсем не важно, какими способностями обладаем мы сами. Однако в практике церкви довольно часто происходит совершенно обратное. Когда нам нужно найти человека на какую-то должность в церкви или для какого-то служения, мы чаще всего смотрим на его бумаги, дипломы, аттестаты, мы смотрим, что он закончил, какими знаниями и опытом он обладает. Но для Бога это не имеет значения. Бог ищет человека, который желал бы служить ему, и потом Господь сам дает такому человеку силы для исполнения этого призвания. Нередко выбор Бога шокирует нас, заставая нас врасплох. Иногда этот выбор бывает очень интересным и неожиданным. Павел говорит, что Бог признал его верным и определил его на служение, а, как мы знаем, от домостроителей – требуется, чтобы каждый оказался верным. Таким образом, Бог ищет людей, которые, во-первых, были бы открыты к тому, чтобы Бог использовал их, а во-вторых, были бы верны данному им служению. Несколько десятилетий назад, когда наша церковь только начиналась, с самых первых шагов Бог, казалось, начал обильно благословлять ту небольшую группу людей, которые собирались здесь. Было очевидно, что Бог сам родил и созидал эту церковь, что она являлась Его ответом на наши молитвы. С самых первых шагов мы видели, как Бог начал действовать здесь и как Он начал прилагать спасаемых к церкви. Сначала нас было всего лишь 25 человек. Немного спустя в церковь приходило уже 50 человек, а к концу года число прихожан достигло сотни. В то время в нашем городе было довольно много маленьких церквей, и когда их лидеры увидели, какую удивительную работу Бог совершает в нашей церкви, некоторые из них сказали: «Если Бог может сделать такое через Чака Смита, тогда, конечно же, Он может сделать это и через нас». Мне очень по душе такие слова. Я понимаю, почему Бог призвал меня на это служение, для того, чтобы ободрять других. Если Бог может что-то сделать через меня, значит, Он определенно может сделать это и через кого угодно другого. Господь использовал меня в то время для того, чтобы ободрить очень многих пасторов и служителей. Павел говорит: «Господь дал мне силу, Он признал меня верным, Он определил меня на служение, и я благодарен Ему за это. Он доверил мне славное благовестие блаженного Бога. Все это, — говорит Павел, — Он сделал для меня, который прежде был хулитель, то есть хулитель церкви и Иисуса Христа, и гонитель, и обидчик». В свою бытность фарисеем Павел не только словесно хулил Христа, он и физически преследовал и издевался над его последователями. Он не просто присутствовал при казни Стефана, убитого за свою веру в Иисуса Христа, он одобрял тех, которые побивали его камнями. После этого он отправился из Иерусалима в Дамаск, с тем, чтобы и там хватать и бросать в тюрьму всех верующих в Иисуса Христа. Но по дороге в Дамаск, когда он еще дышал угрозами и проклятиями в адрес церкви, Господь прикоснулся к нему. И вот теперь Павел говорит о себе: «Я прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Итак, Павел говорит здесь о своем собственном служении, о том, к чему был призван лично он. Казалось бы, не самый лучший кандидат на служение, не так ли? Могу себе представить, что произошло бы с ним в наши дни, если бы в каждой церкви, в которой Павел захотел бы проповедовать и учить, прежде чем допустить его до служения, от него требовали бы предоставить автобиографию. Что мог бы сказать о себе великий апостол язычников? «Ну, я несколько раз сидел в тюрьме, меня избивали, меня побивали камнями, кроме того, мои речи нарушали общественное спокойствие, мое присутствие вызывало беспорядки, у меня плохое зрение, и ко всему этому я еще и не очень-то хороший оратор». Мне кажется, что совет церкви даже не стал бы дочитывать такую автобиографию до конца. Павлу просто сказали бы: «Большое спасибо, но вы нам не подходите». Однако Бог дал Павлу сил, Он призвал и использовал его. Павел говорит о милости и благодати, которые Господь в изобилии излил на него. Упомянув о том, что ему было вверено славное благовестие, Павел разъясняет, в чем оно в сущности заключается. «Верно и всякого принятия достойно слова, — пишет он, — что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Вот в чем заключается Евангелие, вот она, благая весть. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Да, каждый человек грешен, поэтому-то Иисус и пришел на землю, чтобы спасти каждого из нас. Писание говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Согрешив, мы стали мертвы по своим преступлениям и грехам. В своем послании к церкви в Ефесе Павел пишет, что мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим. Мы некогда жили в них по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Мы все, без исключения, были грешниками. Из-за греха мы все были отделены от Бога. Наша жизнь была пуста, бессмысленна и бесполезна, но Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. В разговоре с Никодимом, в 3 главе Евангелия от Иоанна, Иисус сказал: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иисус пришел не для того, чтобы обвинить и осудить нас. Он пришел, чтобы спасти нас. Он не обвинял грешников, он призывал их к себе. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Если вы грешник, вам не надо бояться Иисуса. Он протягивает к вам свои руки. Он хочет, чтобы вы услышали Его. «Придите ко мне, я дам вам мир, я успокою вас, я дам вам надежду». «Я дам вам жизнь! Я пришел, чтобы спасти вас!» — говорит Он. К сожалению, слишком часто мы представляем себе Иисуса в совершенно ином свете. Нам кажется, что Он тычет в нас пальцем и обвиняет нас. Если бы это было так, я бы тогда и близко к Нему не подошел. Я постоянно испытывал бы чувство вины за все, что я натворил. Хотя иногда мне и кажется, что Иисус осуждает меня, это совсем не так. Он сам сказал, «Я пришел сюда не для того, чтобы осудить этот мир». Однажды к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и его спросили, «По нашему закону ее полагается побить камнями, а ты что скажешь?» Иисус ответил им, «Тот, кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». Сказав это, он что-то начал писать на земле. И хотя Библия ничего не говорит об этом, я, однако же, уверен, что он стал записывать грехи этих людей. Может быть, он даже указывал их имена и напротив каждого имени записывал грехи этого человека. Постепенно, один за другим, все люди разошлись, начиная со старшего и кончая младшим, пока, наконец, не осталось ни одного из них. Тогда Иисус встал, посмотрел на женщину и спросил ее, «Где обвинители твои? Никто не осудил тебя?» Она сказала, «Никто, Господи!» И он сказал ей, «И я не обвиняю тебя, иди и впредь не греши!» Какая воистину благая весть! Иисус пришел в мир для того, чтобы спасти грешников, а не для того, чтобы осудить их. Осуждение тут было ни к чему, потому что мы уже были осуждены. Нам нужен был Спаситель. Когда мне тяжело, когда мне плохо, когда я осознаю свое ничтожество, когда мне нужна помощь, что толку, если кто-то придет ко мне и будет говорить мне о том, какой я ужасный и плохой человек? В такой момент мне нужен кто-то, кто мог бы взять меня за руку, кто мог бы поднять меня на ноги, кто-то, кто мог бы реально помочь мне. Иисус пришел не для того, чтобы наказать нас за наши грехи. Он пришел для того, чтобы быть рядом с нами и для того, чтобы спасти нас. Вот оно, Евангелие, благая весть. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. И далее Павел добавляет, из которых я первый. Я думаю, что многие могли бы поспорить с ним по поводу первенства в этом вопросе. Но у него, в общем-то, было достаточно много оснований считать так. Он мог привести против себя немало обвинений. Павел был хулителем Иисуса Христа, он был рьяным гонителем церкви, и он причинил немало боли и страданий тем, которые призывали имя Господне. Однако же он сам говорит далее, «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Иными словами, Господь избрал и спас того, кого по нашему, человеческому пониманию, вообще мало кто избрал бы. Если бы вы жили в те времена и видели бы, как Павел ненавидит церковь, христианство и всех христиан, если бы вы собственными ушами слышали, как он оскорбляет и высмеивает их, вы наверняка подумали бы, «Да, этот человек никогда не придет ко спасению, он просто безнадежен». Поэтому-то Павел и говорит о самом себе, «Бог избрал меня, чтобы показать всем, насколько Он милостив и долготерпелив, чтобы через это поддержать и приободрить тех, которые будут после меня. Смотрите на меня и помните, что Бог может спасти даже самых негодных людей. Иисус Христос может простить даже самых страшных грешников. Пусть это будет ободрением для вас». «Бог спас даже такого человека, как я», — говорит Павел. «Бог сделал меня своим посланником, своим апостолом, своим представителем. Павел не уставал поражаться тому, что Бог избрал именно его быть служителем истины Иисуса Христа, после того, как Павел делал все возможное для того, чтобы уничтожить эту истину. Говоря об этом, Павел просто не может не благословить Господа за то, что он сделал для него. Павла иногда как будто прорывает, его настолько охватывает осознание Божьей благости и милости, что он просто не может удержаться от того, чтобы не воздать хвалу Господу. У меня тоже иногда бывает такое. Иногда я настолько явственно осознаю, как благ и милостив Господь, как Он благословляет меня, что я тоже просто не могу сдержаться, чтобы не воскликнуть «Слава Господу!», чтобы не прославить Его. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Какие прекрасные слова хвалы и прославления. Далее Павел пишет: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». И вот теперь Павел наставляет Тимофея, напоминая ему о тех пророчествах, которые были ранее даны о нем. Похоже, что в ранней церкви люди в своих служениях очень часто руководствовались пророчествами и пророческим словом. В 13 главе книги «Деяния апостолов», например, записано, что Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Но каким именно образом Дух сказал церкви: «Отделите мне Варнаву и Савла»? Писание говорит, что лидеры церкви, пророки и учителя сидели вместе и молились. Наверное, они разговаривали о том, как донести благую весть Евангелия до тех краев земли, которые еще не слышали о ней. И вдруг Дух Святой сказал им: «Отделите мне Варнаву и Савла на то дело, к которому я призвал их». Каким именно образом он сказал им это? Я думаю, что он сказал это посредством пророческого слова. Кто-то из присутствующих там был особо помазан Духом Святым и сказал ко всем собравшимся эти пророческие слова. То есть Дух Святой сам сказал через этого человека: «Отделите мне Варнаву и Савла». Так в ранней церкви использовался дар пророчества. Когда Павел, возвращаясь в Иерусалим, остановился в Кесарии, в доме Филиппа, туда пришел Агав, один из пророков Иерусалимской церкви. Он взял пояс Павла, связал этим поясом себе руки и ноги и после этого сказал: «Так говорит Дух Святой, того, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме». Таким образом, Агав пророчествовал о том, что должно было случиться, когда Павел придет в Иерусалим. И таким образом Дух Святой направлял верующих в служение.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!